Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с вами и с нами в этой студии Александр Гончаров, председатель фермерского кооператива «Марк и Лев». Он такое название «Марк и Лев». Это два имени или два персонажа, два героя нашей христианской культуры. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот о земле, о фермерстве, о смыслах даже, наверное, мы сегодня поговорим. Вот я так для себя пытался сформулировать, о чем разговор. Вот он, если о фермерстве и о земле, сразу думают, ну, сейчас будем говорить, как правильно сеять брюкву. Вот мне кажется, наш разговор не о том, как правильно, а о том, зачем мы ее сеем, и какой смысл вообще в наших отношениях с землей и с тем, что мы потребляем. Я помню, что у отца Александра Шмемана в одной из его бесед был такой заголовок «Что и зачем ест человек?», имея в виду, что вот то, что мы едим, это то, что дает нам жизнь. Значит, это наша жизнь вот в каком-то смысле, это смысл нашей жизни в том или ином отношении. Вот обо всем этом сегодня поговорим.
В связи с тем, что наговорил Костя, уже даже я не знаю, как...
Наговорил хороший глагол,
да. Как бы тут сформулировать первый вопрос. Я-то хотела обратить внимание на то, что у вас очень много партнерств, в которых вы либо учредитель, либо участвуете в руководстве ими, но большинство из них имеют определение некоммерческое. Но широкая публика вас узнала, когда вы открыли ресторан «Марк и Лев». И поскольку ресторатор с точки зрения нормального обывателя – это бизнесмен, то как-то не очень стыкуется. Большая часть вашей предпринимательской деятельности обозначена как некоммерческая. В то же время вы должны же как бы как бизнесмен думать о прибыли и о заработке, как это вот сочетается.
Костя, на самом деле, очень верно подметил о еде, о том, что еда – это не только то, что нужно нам для воспроизводства наших сил. Еда исполнена смыслом, любая еда. Но на самом деле ведь самая главная идея, самый главный смысл нашей жизни, он тоже связан с едой, с Евхаристией, это если вообще к еде вам удается крепко присоединить какую-то идею, если при этом еда достойная, то ваши шансы, что вашу идею люди усвоят, значительно повышаются. То есть еда вообще прекрасный транспорт для идей, может быть, наилучший.
Ну, церковь возникла как трапеза.
Как трапеза,
тайная
всё
вечера,
верно.
Как последняя, да. Трапеза Христа на земле, и то, что сейчас у нас существует, то, из чего выросло, то, чему наследует наше таинство Евхаристии.
Да, верно. И второе, про семена брюквы, это тоже очень здорово. Во-первых, надо еще поискать сейчас брюкву, только какие-то самые отчаянные энтузиасты выращивают сейчас брюкву. Она вообще очень вкусная. И вообще брюква – это капуста, вы знаете, да?
Это нет,
капуста, у которой,
не знаем.
Теперь знаем.
У которой корни развились вот до такого состояния. И как сеять, что сеять, вообще откуда берется еда, кто эти зернышки посеял, зачем? Вот ну, эти вопросы рано или поздно человек себе задает, и, оглянувшись вокруг, приходит к такому неутешительному выводу, что все, что мы едим, произведено неизвестно кем, неизвестно где, неизвестно как, и с одной единственной целью, вот с той самой, то есть нужно прибыль получить, то есть с только одной целью выколотить из человека, который это будет есть, деньги. И это грустно. Но такая ситуация сложилась-то не так давно, последние 100 лет. Современный уклад сельского хозяйства сложился недавно. Еще 100 лет назад он был вполне средневековым, этот уклад. И люди понимали, что они едят. На ярмарках производители сами представляли свой продукт, они своим лицом отвечали за него, своей репутацией. Было колоссальное разнообразие продуктовое. То есть мы сейчас просто в каком-то нищем состоянии с точки зрения продуктового разнообразия. Вот эти самые семена брюквы, которые в моей любимой, практически родной деревне Дворяниново мы сеем, восстанавливая огород 18 века Андрея Тимофеевича Болотова, первого русского агронома. Вот этот огород включал больше 80 видов произрастений, как он их называл, то есть видов овощных и, значит, садовых культур, не сортов. То есть сегодняшний огород полтора десятка максимум. Вот это разнообразие и связь людей друг с другом через еду и людей с землей через еду, она за последние 100 лет утрачена в результате вот этого такого индустриального вектора развития сельского хозяйства. В ресторанах тоже готовят, в общем-то, не из чего-то особенного, а из той еды, которую можно где-то купить, из тех продуктов, которые можно купить в ближайшем магазине или на рынке. И из-за того, что еда там, ну, так скажем, самая обычная, то есть невзрачная, неразнообразная и непонятного происхождения, в общем-то, и рестораны, поэтому все друг на друга похожи в большинстве своем. И великого шефа не может быть без фермеров. Великой кухни, интересной кухни, не может быть без качественных продуктов, выращенных с любовью на земле, местным фермером. Это не какое-то изобретение, это, в общем, это знают все. Об этом говорят и в Европе, в обеих Америках, в общем, везде.
Ну, смотрите, и нигде, ни в Европе, ни в обеих Америках, и нигде фермеры не живут без каких-то дотаций и без какой-то помощи, потому что если посмотреть, что делается в мире на протяжении последних 100 лет, это огромные агрофирмы, это приблизительно одни и те же породы скота, которые во всем мире разводятся, это приблизительно одни и те же плоды, которые из одних и тех же семян выращиваются. То есть основная тенденция именно такая. А то, что, о чем говорите вы, это такие как бы не очень значительные изыски, которые могут себе позволить богатые страны вот, для поддержания некоторых культурных особенностей или особенностей там, местного отношения к еде, к брендам, которые производит там, та или иная страна, будь то хамон или там, французские сыры или швейцарские или еще что-то. Но это все вот, относится к изыскам, а не к брюкве, о которой вы говорите. То есть можно ли переломить этот глобальный тренд с помощью огорода Болотова, который вы пытаетесь возродить в одной деревне?
Вы правы, этот индустриальный тренд развития сельского хозяйства очень мощный. И, в общем, кажется, что ему ничто не угрожает. Но у любой тенденции всегда есть тенденция противоположная. Ее иногда нелегко бывает заметить, но часто... Основная тенденция просто привлекает внимание, и мы не замечаем даже сильную противоположную тенденцию, даже растущую. В, так скажем, за границей, там, где не было коллективизации, значительная часть сельского хозяйства устроена на основах кооперации. Прямо значительная. Если не ошибаюсь, примерно половина сельскохозяйственной продукции всей в Европейском Союзе производится сельскохозяйственными кооперативами, то есть объединениями маленьких, средних, иногда прямо крошечных хозяйств. По некоторым видам продуктов доля достигает 90%. Огромные молочные кооперативы в Финляндии, во Франции. В общем, кооперация... Это вот, пожалуй, то главное, что отличает состояние сельского хозяйства у нас вот от того самого заграничного. У нас кооперация развита очень слабо, а там она за 100 лет мало того, что позволила мелким производителям устоять, выжить под напором вот этого индустриального хозяйства, но, в общем-то, приспособиться и занять ниши, очень прочно там укрепившись. Поэтому, ну, я бы сказал, что не субсидии определяют все-таки лицо вот этой самой тенденции, а скорее кооперация. Субсидии существуют, безусловно, но если бы не было кооперации, не выжил бы никакой мелкий производитель. Это было бы невозможно. И речь идет не только о том, что это изыски в поддержании каких-то традиций. Вообще пищевые традиции – это классно, когда люди традиционно что-то покупают в магазине, что-то из этого варят и пекут, и делают это по тем же рецептам, что их бабушки. Это прекрасно. У нас с традициями плохо, потому что вот эти голодные советские годы, в общем-то, практически ничего не оставили из-за того, что не из чего было готовить. Все читали «Лето Господне» Шмелёва. Понятно, что такого разнообразия, которого вот герой увидел на рынке великопостном, его сейчас нет. Но лиха беда начала, то есть это же это то, что земля готова, способна и готова произвести, если мы ее попросим. Нужен человек, который посадит семечко этой брюквы.
Вот, это ключевое, что очень интересно. Все верно, советское прошлое мы никуда не денем. И, скажем, если еще в 20-е годы Чаянов в своей теории рассказывал, как все будет замечательно и как будет прекрасно развиваться в России сельское хозяйство на основе мелких крестьянских хозяйств, но к 30-му году вся эта замечательная утопия закрылась и навсегда. Ну, по крайней мере, до конца советского периода. И за это время, благодаря коллективизации, благодаря раскулачиванию, благодаря войнам, голодовкам и многим вещам, про которые мы много слышали, знаем, видим и смотрим фильмы, и читаем книги, все это закончилось печально, поскольку крестьянства как такового на земле не осталось. И... Может быть, земля и готова принять это семечко, только кто это семечко туда, в эту землю положит? Именно сегодня и именно здесь, у нас, в нашей стране.
Я поступил в университет, на экономический факультет в 1984 году. Это еще был вполне Советский Союз, и если бы кто-то тогда мне сказал, что ему осталось всего несколько лет, я бы не поверил, естественно, потому что казалось, что это навсегда. И попал на лекцию по экономике сельского хозяйства, которую для старшекурсников читал наш профессор Емельянов, о состоянии сельского хозяйства вне Черноземья и о том, насколько эффективны вот эти постановления партии и правительства, которые были призваны инвестировать вне Черноземья, в сельскую местность, для того, чтобы как-то, значит, возродить сельское хозяйство, которое умирало. Его вывод был однозначным. Бесполезно инвестировать, потому что некому работать. Не осталось никого на селе, кто умеет и хочет работать. Поэтому, в общем, все партии правительства зря тратят время и деньги. Это по тем временам было очень смелым заявлением. И, конечно, студентов это обескуражило. И мы спрашивали, а как же, ну неужели нет никакого выхода? Он подумал и сказал, что, наверное, есть выход, если комсомольцы приедут, как на целину. Какие-то идейные люди, он сказал, должны приехать и вот заново заселить эту землю. Энтузиасты, он сказал. И я вижу, что сейчас происходит примерно вот то, о чем тогда профессор говорил. На землю приходят энтузиасты. И они уже не комсомольцы, к счастью, но для них важнее, чем экономика, важнее, чем вопросы прибыли, это вопросы образа жизни и того вообще, в чем содержание. Им хочется быть самим собой и делать что-то такое, за что им не стыдно. Эти люди вот эту семечко и кладут в землю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Гончаров, председатель фермерского кооператива «Марк и Лев», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Это очень интересно и прекрасно звучит, но не всегда то, что звучит прекрасно, бывает также прекрасно в реальной жизни. Насколько я понимаю, большинство людей, о которых вы говорите, это горожане. Ну, по крайней мере, те фермеры, о которых слышим мы, это такие наиболее яркие вот представители городской интеллигенции, может быть. Это балетмейстер, который начинает разводить коз и производить молочную продукцию, сыры там из козьего молока, или удачный журналист, вполне состоявшийся на своем профессиональном поприще, который вот вдруг начинает с энтузиазмом развивать фермерские кооперативные движения. И, собственно, по их же собственным воспоминаниям происходит это достаточно спонтанно. То есть вот, предположим, достался дом от бабушки в наследство в деревне, приехал, понравилось, но ферма там образуется вот по велению души, но в то же время в том месте, где, если бы он начинал с бизнес-плана, он никогда бы ферму не стал затевать, потому что там ни дорог нету, ни газа, ни электричества, и, может быть, даже климатические условия не позволяют особенно развернуться. То есть это все модель действия наоборот, по велению сердца. Но по велению сердца мы иногда оказываемся в ситуации, которую мы не в силах долго выносить. И это я не просто рассуждаю, я могу исходить из своего собственного опыта, когда мне пришлось довольно долго быть на сельском приходе. Я помню, как мы вчетвером пытались подоить козу. Но реально четыре городских человека, причем одна из нас была вполне пожилая женщина, но никто никогда не сталкивался с этой проблемой. Она легается и попытается тебя забодать. И вот один фиксировал задние ноги, один передние, один держал рога, а третий пытался извлечь из несчастного животного молоко. А второе столкновение с этой сельской жизнью у меня случилось, когда меня благословили послушницей пожить в монастыре, но это было на самой заре возрождения монастырей в России в 93-м году. Очень жесткие условия, и тоже все городские, 15 послушниц, все городские. И вот стельная корова, которая на почве беременности сошла с ума и бегает по соседней территории детского туберкулезного санатория, грозя навсегда рассорить монастырь с этим несчастным санаторием, потому что, ну, страшно, но и непонятно, что с этим делать. И на каждом шагу человек сталкивается с этим. В результате через полгода такой жизни он уже не понимает, нужно ему это, не нужно, скорее всего, не нужно. Он знает, что он может вернуться в город к своим профессиональным занятиям и зажить той жизнью, которая для него более естественна. Вот я о чем говорю, что люди, которые приходят в фермерское движение на порыве, на какой-то идее, насколько они глубоко пускают в этом фермерском движении корни.
По-разному, конечно, бывает. Одно семя упало при дороге и поклевали птицы, другое в тернии. В общем, бывает по-разному, конечно. Но есть примеры, на которые можно опираться, начиная от нашего любимого Андрея Тимофеевича Болотова, который был исключительно человеком городской культуры. Он вырос в полку, образование получил в Кёнигсберге, потом у него была карьера в Петербурге блестящая, да, он сознательно вот, был вполне состоявшийся, оставил все, воспользовавшись манифестом о вольности дворянства, и уехал в деревню заниматься сельским хозяйством, которым он никогда в жизни до этого не занимался, никто его не учил. Его учили немецкому языку, черчению, рисованию, математике, но сельскому хозяйству его никто не учил. Вот он укоренился и учил таких же, как он, энтузиастов. Издавал экономический магазин. В одном лице был и автором, и издателем. Критиковал традиционные методы ведения хозяйства, которым крестьяне следовали. Учил их, как как правильнее. В общем, сейчас все то же самое. Приходят люди, да, нет опыта, нет бизнес-плана. Ну, а сколько есть проектов, у которых был вначале бизнес-план, и которые тоже, в общем, ничем хорошим не закончились для их основателей. Вообще вот этот рынок, рынок местной экологически правильной еды, это такой рынок, где предложение рождает спрос. Да, бывают разные ситуации, бывают, когда спрос рождает предложение, а бывает наоборот. Вот на этом рынке сейчас бессмысленно проводить какие-то соцопросы, какие-то исследования, потому что потребитель массовый вообще не знает, что такое местная экоеда. Потому что ее негде взять. Он даже не знает, как она выглядит. Как выглядит брюква, никто не знает, если предложить людям брюкву. Поэтому здесь, в принципе, не может быть исследования, бизнес-плана и потом вот какого-то расчета. Это вот такая область деятельности для энтузиастов, для людей, которые готовы рискнуть, которые свои гипотезы проверяют, ну, своей собственной жизнью. Вот он что-то вырастил, попробовал это продать, получилось или нет. Если не получилось, почему? Один раз коза легнула, в другой раз он
вернулся.
Вот, и коза зауважала после этого. Это, безусловно, очень трудный. Вообще, все, что замешано на энтузиазме, замешано не на таком расчете холодном, это все очень трудно, это все очень рискованно.
Вот вы уже несколько раз это слово произнесли, энтузиаст, энтузиазм. А насколько вообще энтузиасты могут проломить вот тот тренд, о котором мы говорили, вот тот, ну вот, ту индустриальную линию в развитии вообще в жизни сельского хозяйства? А они обречены оставаться такими волками-одиночками, романтиками, которые будут такие маячки зажигать, смотрите, как здорово. Но они будут единицы, и в масштабах там, страны, общества это будут именно одиночки. Или и вправду они могут что-то поменять, если их станет там численно больше. И в этом смысле второй вопрос. Вот вы говорите, что люди не знают, что такое местная экоеда. А как это в вашем вот видении должно выглядеть на практике? Вот я прихожу в магазин, я там что-то какие-то другие упаковки вижу, какие-то другие... что такое знать, что такое местная экоеда? Как это вот для жителей города должно выглядеть, например, или это только для жителей сельской местности? То есть какая система вам представляется правильной, идеальной, вот той, к построению которой вы бы в идеале стремились бы?
Ответ на оба вопроса в одном слове, в слове «кооперация». Не так важно, сколько вот этих энтузиастов. Важно, как они друг с другом ладят. То есть, если каждый из них сам по себе, то их увеличение вдвое или втрое мало что даст. И они должны быть объединены, они должны доверять друг другу. Вообще, кооперация – это нечто, основанное на взаимном доверии и взаимном интересе. Взаимный интерес у вот этих энтузиастов стоит в том, что для того, чтобы та продуктовая модель, которую они продвигают, работала, потребитель должен куда-то прийти и получить весь ассортимент продукции. Потому что если у нас все начнут варить камамбер, то ну, остальное, вот все, мы с вами поедем куда-то за сыром, а потом должны будем заехать в супермаркет, чтобы купить все остальное к столу. Поэтому эти люди друг в друге нуждаются. Вот, из очень простого соображения. Нужен ассортимент. Нужно, чтобы кто-то пек хлеб, кто-то занимался молоком, кто-то овощами, кто-то мясом и так далее.
И была какая-то точка, куда можно прийти, и все это,
да,
скажем так,
и была
то, какая-то... то есть не в супермаркет, а вот такой эко-супермаркет с другим ассортиментом.
В общем, куда-то. Вопрос сбыта вот такой продукции, ну, как мне кажется, натыкаются на главное препятствие. Это тоже доверие. Доверие потребителей к продукту. Потребитель справедливо подозревает, что в магазине продукт с этикеткой, что это фермерское, на самом деле не фермерское, то же самое, что на соседней полке, просто вот этикетку другую наклеили, в полтора раза дороже продают. И ну, это зачастую именно так. Даже на обычном колхозном рынке, если вы спросите, откуда арбузы, вам скажут из Астрахани. Если спросите, откуда картошка, вам скажут Тамбовская. Но если вы зададите вопрос, а из какого района, из какой деревни, то больше половины продавцов растеряются, не будут знать, что ответить, потому что они не знают. Они получают это на овощебазе и, в общем-то, понятия не имеют, откуда, кто это вырастил. И вопрос главный даже не в том, чтобы создать вот где-то эту площадку в супермаркете, в городе, в парке, там, значит, в деревне, а чтобы эта площадка была такой качественно, чтобы она помогала преодолевать вот это самое недоверие. И здесь, как мне кажется, средневековая модель ярмарки подходит идеально, потому что это... Вообще торговля испокон веков делилась на две, так сказать, разные совершенно, на два мира, мало что имеющие друг с другом. Были маркетанты, которые торговали на местных рынках местной продукции, были негоцианты, которые куда-то за море отправляли караваны и привозили пряности, то есть привозили что-то такое, что совершенно непонятно, сколько стоит, нет аналогов, можно было продавать там в 1000 раз дороже. А вот на местных рынках невозможно было продать ничего в 1000 раз дороже, потому что все друг друга знали, и все знали, сколько должна стоить капуста в этом месяце, а сколько она будет стоить через 3 месяца, и про брюкву, и про все, и друг про друга все знали. И потерять репутацию было очень просто, за нее держались. То есть вот эта модель, при которой не нужны никакие... органы контролирующие, которые приезжают с проверками, потом выдают какой-то фиговый зеленый листик о том, что у вас экопродукция, а производитель должен оплачивать все эти дорогостоящие процедуры, и при этом еще неизвестно вообще по-честному или не очень.
А то есть в основе этой модели лежат отношения человека и человека.
Совершенно верно. Причем отношения вот такие, чтобы друг друга руками могли потрогать и в глаза друг другу заглянуть.
Вернемся к этой теме после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в светлом вечере Александр Гончаров, председатель фермерского кооператива «Марк и Лев». В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».